Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Поправки в Конституцию. Что может изменить введение в текст документа упоминания Бога и определение семьи как союза мужчины и женщины? Отношения с Богом в евангельские времена и сейчас. Правда ли, что Христу есть дело до каждого человека? Строительство храма. Как принять участие в этом прекрасном деле и что это дает? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
22 апреля, как известно, пройдет всероссийский референдум, на котором можно будет проголосовать за внесение поправок в Конституцию России. На этой неделе была очередная волна обсуждений этих поправок и внесение слова «Бог» в контексте наследования традиций предков, определения семьи как союза мужчин и женщины. Эти пункты были восприняты по-разному, особенно, конечно, то, что касается Бога. Перестанет ли Россия быть светским государством? Не приведет ли это к ущемлению прав атеистов? И о каком Боге идет речь? Все эти вопросы активно обсуждаются, и мы хотим в них разобраться. Публицист Сергей Худиев на связи с нами. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы сказал, что вообще Бог упоминается в ряде конституций современных и вполне светских государств. В Конституции Ирландии подробно упоминается Святая Троица и Господь наш Иисус Христос, который укреплял наших предков в века испытаний. Там вот такая формулировка. В Греции тоже упоминается Святая Троица. В Конституции Германии в преамбуле говорится, что мы сознаем нашу ответственность перед Богом и людьми. Та же формулировка скопирована в Конституцию 96-го года, если я не путаю год, Украины. И вообще говоря, упоминание Бога в Конституции, конечно, не говорит об утрате светского характера государства. Ну, мы можем вспомнить Декларацию независимости Соединенных Штатов, которая начинается тоже с призывания Создателя, который создал людей равными, наделил всех их неотъемлемыми правами. Что касается вопроса, который ставит там Бог, какой Бог имеется в виду, что он там теоретически там разные традиции, на самом деле имеется в виду Бог этического монотеизма. Есть такое представление о мире, как этический монотеизм, что существует Бог, который создал людей, который является источником нравственных ценностей и обязательств, и перед которым люди несут ответственность. И это такое надконфессиональное представление, под которым спокойно могут подписаться христиане разных толков, мусульмане, иудеи и теисты вообще. То есть теизм как такое философское представление, которое является общим для разных религий и вероисповеданий, он вполне реален. И вот какой Бог имеется в виду? Бог этического монотеизма. Это Бог, которого могут признать своим христиане, мусульмане, иудеи. И это, собственно, мы и видим в выступлениях ряда религиозных лидеров в отношении этих поправок.
А как же быть с атеистами? Люди, которые свободно выбирают для себя не верить в Бога так, или не соотносить?
Это их личное право. Но такова реальность, что наша страна исторически сложилась как страна православной цивилизации. Вот там, не знаю, Саудовская Аравия – это страна ислама, Польша – это страна преобладающая католическая, или Италия. И такова реальность, страна возникла не как атеистическая. И поэтому, утверждая некоторую вещь о нашей стране, что наши предки верили в Бога, и наша культура, наша цивилизация, наша страна формировалась под влиянием этой веры, мы ни в коем случае не ставим под вопрос то, что конкретный человек может в этого Бога не верить. Точно так же, как, допустим, в нашей стране говорят по-русски, вот исторически это так сложилось, но не у всех жителей страны родной язык русский. Они, разумеется, имеют право на свой родной язык, никто не ставит это под вопрос, но страна в целом, вот так она исторически сложилась, как страна, в которой вот преобладает русский язык.
Сергей, а по поводу закрепления представления о семье как союзе мужчины и женщины – Здесь как раз, если посмотреть на опыт других стран, разные есть варианты определения семьи.
Понимаете, есть христианское наследие Европы, и есть те антихристианские силы, которые в Европе заняты ее разрушением. Понимаете, вот точно так же, как русские православные и русские большевики, они родились в одной стране и говорят на одном языке. Но мировоззренчески это непримиримые противники. И вот христианская Европа и либеральная Европа – это две очень разные Европы. Это ни в коем случае не что-то одно. И существует непримиримое идеологическое, мировоззренческое противостояние между Европой, которая осознает свое христианское наследие, и Европой, которая пересматривает определение брака. И почему важно подчеркнуть, что мы принимаем брак именно как союз мужчины и женщины, государство признает свою, ну, не некомпетентность, а неполномочность пересматривать определение брака. Брак – это не то, что государство придумало, брак – это то, что установил Господь Бог. И вообще упоминание Бога, оно говорит о том, что государство – это не высшая инстанция. Высшая инстанция – это Господь Бог. Государство подотчетно более высокой инстанции. И брак, как союз мужчины и женщины, это не что-то такое, что государство может переменить, потому что это вопрос человеческой природы, как она создана Богом. Между мужчинами и женщинами существуют некие непреодолимые природные различия. Вы не можете переделать мужчину в женщину.
Ну, сейчас всякое бывает.
А в том-то и дело, что сейчас есть вот эта волна идеологического безумия, когда несчастных людей, которые страдают душевными расстройствами или которые даже загоняют в эти душевные расстройства, их склоняют к тому, чтобы они подвергли себя вот этой страшной, калечащей и необратимой операции. Но это идеологическое безумие, которое, я надеюсь, все-таки схлынет в итоге на самом Западе. И на самом Западе есть люди, которые его именно как безумие опознают и против него протестуют, но для нас важно все-таки этим не заразиться. У нас тут была уже 70 лет богоборческая идеология, которая вот железной рукой загоняла человечество к счастью, и теперь не наша очередь. Мы должны все-таки придерживаться здравого смысла и придерживаться здравой веры.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Публицист Сергей Худеев был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из первой главы, где Господь встречается с Нафанаилом. Он вскоре станет одним из учеников Христа, но вот тогда, при первой встрече, между ними произошел диалог, в котором, в общем, далеко не все сходу понятно. Цитирую евангельский текст. «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил говорит ему: „Почему ты знаешь меня?“ Иисус сказал ему в ответ: „Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Нафанаил отвечает ему: „Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев“. Какая связь между смоковницей и признанием Христа царем Израиля и сыном Божиим? Почему Нафанаил так говорит? И какое отношение все это имеет к нам? Об этом в комментарии протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Дело в том, что именно этот отрывок Евангелия очень интересный, но очень наполненный и настолько глубокий. Говорит нам о том, что человек тоже должен предуготовить себя к встрече со Спасителем, со Христом. В противном случае этот человек пройдет мимо Христа, даже тогда, когда он будет стучаться к нему в сердце, даже тогда, когда он будет звать его, приглашать к совместной жизни, к совместному участию. Евангелие, о котором мы сегодня с вами говорим, оно наполнено очень одной интересной темой. Это предведение Бога о наших с вами судьбах. Кого же Господь избирает к себе союзники? Тот, кто предуготовил себя к этому. Давайте посмотрим на Нафанаила и Филиппа. Что же говорил Филипп Нафанаилу? Он говорил очень конкретные вещи. Он говорит: мы нашли Мессию, и иди посмотри. Нашли Мессию из Назарета. Нафанаил, он однозначно был человеком, скажем так, ищущим истину. Он хотел открыть для себя эту истину. Он искал, наблюдал, смотрел. Он дает очень четкие указания. Может ли из Назарета быть что доброе, когда Филипп говорит, что вот из Назарета человек. Он сомневается. Назарет до недавнего времени вообще был камнем преткновения серьезных историков и ученых, потому что считалось, что его не было во времена Спасителя. Вот только недавно раскопки подтвердили, находки в Назарете подтвердили, что этот город существовал, а забыли его только потому, что это был такой серый, заштатный, невзрачный, угрюмый городок с такими же жителями, с плохой, в общем-то, славой и репутацией. Нафанаил – человек тот, который ждет Спасителя, Мессию, с открытым сердцем. И самое интересное, что Спаситель, он как бы говорит, видя Нафанаила, что вот настоящий израильтянин, в котором нет льсти. Он не говорит, что вот давай сейчас я тебе покажу чудо, или даже Филипп не говорит, мы нашли того, кто устроит твою жизнь, кто исцелит тебя от болезни, кто еще что-либо. Это было совершенно неважно Нафанаилу. Не потому, что у нее там не было проблем. Наверняка, как у любого человека, были проблемы. Но потому, что Нафанаил искал другого. Он искал настоящего Бога. Он искал Бога, который его бы обогатил духовно, который бы принес мир в его сердце, который бы принес мир в его жизнь, в его душу. И с этим миром, конечно, бы Нафанаил многое мог чего сделать. И вот Филипп говорит, что мы такого нашли. Иди и сам посмотри. И вот Нафанаил идет. Состоялся диалог с Богом у Нафанаила. И Господь говорит потрясающую вещь. Он говорит, что на вопрос Нафанаила, откуда ты меня знаешь, а этот вопрос был задан, когда Господь сказал, вот настоящий израильтян, в нем нет льсти, или можно даже перефразировать вопрос Нафанаила, откуда ты меня знаешь, что ты мне льстишь, ты хочешь какими-то добренькими словами меня к себе притянуть. На что Спаситель говорит, прежде чем тебя позвал Филипп, я видел тебя под смоковницей. У каждого человека есть сокровенные места, области личного пространства, в которые, в общем-то, никто не вторгается. У кого-то это смоковница, у кого-то это его блог, у кого-то его какие-то внутренние душевные переживания. У Нафанаила было такое место, где он уединялся, и то, что было ему дорого, скажем так, делало его свободным от окружающего мира. Это было пространство, видно, этой смоковницы. Поэтому после совершенно странного диалога Нафанаила и Спасителя, Нафанаил вдруг восклицает: «Ты Господь мой и Бог мой». Действительно, это перерождение Нафанаила – оно совершается в том плане, что Нафанаил видит Спасителя сердцеведца. И он в этом сердцеведце, он понимает и открывает для себя Мессию. Мессию того, кого он искал, кого искали, в общем-то, многие-многие его соплеменники. Возможно ли это с нами? Да. Именно так, как это было с Нафанаилом, Господь открывается нам. Через искание Бога, нашего предуготовления к истине. И Господь начинает совершать совершенно потрясающие дела и поступки в нашей жизни, чтобы мы увидели и услышали Его. Мы должны не снимать счетов, что мы с вами свободны, имеем волю, свободные люди. Поэтому Господь не заставляет и не принуждает нас, но всячески показывает нам, где мы можем обрести Бога. И человек, искренне ищущий, обретает этого Бога. Я могу вам привести пример, как рассказывал мне один священник. В далекие советские времена, он еще не будучи человеком воцерковленным, но читающим много лет Священное Писание, он приобрел определенное ведение, знание о Боге, искал этого Бога, представлял, как все это должно быть. И в какой-то момент одна из родственниц привела его в храм и поставила, сказала, здесь твое место. Он поверил ей и стал ходить в храм. И очень долго недоумевал, почему в Евангелии пишется вот так-то, а в храме вот так-то. Он представил сначала, читая Евангелие, Бога не таким, каким Господь открывается людям, а таким, каким он его захотел видеть. подтвердив это своим чтением Священного Писания. Но, придя в храм, ему не пришлось выдумывать Бога, ему пришлось переделывать себя. И, переделав себя, он обрел эту жемчужину, он открыл для себя Спасителя.
Отец Игорь, ну а вы считаете, вы как священник просто, многие люди проходят перед вами, вы видите, что происходит внутри у человека. Многие ли люди, как вы считаете, готовы к тому, чтобы вот так вот увидеть Бога? Почему это не всем нам дано?
Наверное, многие люди, конечно, многие люди. Я-то сталкиваюсь с очень концентрированной частью, те, которые действительно ищут Бога, те, которые действительно желают общения с Ним. И я рад этому, что вот я вижу, что большинство людей именно по-настоящему ищут Бога. И все эти поиски, они обязательно заканчиваются грандиозной находкой. Находкой самого Бога. Оказывается, что это совершенно рядом всегда бывает. Да, Бог открывается каждому. И проходит время, и мы начинаем удивляться. Господи, оказывается, я с тобой уже давно общаюсь, и даже этого не замечал. Или даже по-другому, может быть. Господи, ты, оказывается, со мной уже давно общаешься. Почему же я этого не слышал? Почему я не замечал среди стольких голосов твой голос? Наступит время, когда мы начнем слышать, начнем видеть, начнем понимать, что это сам Господь.
А что для этого нужно сделать?
То, что сказал Господь Нафанаил. Вот идет истинный израильтянин, в котором нет льсти. Вот эта искренность, она должна присутствовать в человеке, искреннее сердце.
Это был комментарий протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И в продолжении темы Евангелия в нашей жизни и Великого Поста. В ближайший понедельник, 9 марта, в Амхате Горького пройдет наш очередной «Светлый вечер офлайн». Мы будем говорить о главных ошибках, которые свойственны людям в Великий Пост. Почему, например, обостряются наши реакции на слова и поведение окружающих? Почему, сколько ни молись, святым вот так вот сходу не становишься? Почему, чем дальше в пост, тем больше думаешь о еде? И главное, что со всем этим делать? Нашим гостем станет замечательный священник Николай Бабкин. Он, к тому же, известный блогер и славится тем, что умеет самые сложные вещи объяснять простым и доступным языком. Обязательно присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы и делитесь своим опытом. Вход на встречу бесплатный по предварительной регистрации, а зарегистрироваться можно через сайты radiovera.ru и fama.ru. Если вы зайдете туда, то увидите баннеры «Светлого вечера офлайн», щелкайте на эту кнопку и увидите ссылку на регистрацию. 9 марта, 19:00, МХАТ имени Горького, 8-я сцена, это фойе 3-го этажа. «Светлый вечер офлайн», я напомню, это совместный проект «Радио Вера», журнала «Фома» и МХАТ имени Горького. Это разговоры со священниками, в которых могут принять участие все желающие. У нас действует правило свободного микрофона. Зрители наравне с ведущими задают гостю свои вопросы и делятся своими мнениями. Это полтора часа очень увлекательной беседы, которая цепляет за живое и помогает разобраться в самых сложных и острых ситуациях. Мы ждем вас, обязательно приходите. «Светлый вечер офлайн» 9 марта в Амхате Горького в 19:00 для вас проведем мы, я, Алла Митрофанова и Александр Ананьев. Напомню, что вход бесплатный по предварительной регистрации через сайты radiovera.ru и fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, о тех, кто их поддерживает, и о добрых делах этих людей. Сейчас такое время, когда восстанавливают разрушенные храмы и строят новые. А принять участие в строительстве храма на протяжении веков считалось, ну, наверное, одним из самых важных дел, которые только могут быть в жизни человека. И так считали не только у нас в России, но и в других странах христианской культуры. Когда возводили храмы или огромные соборы, людям, в общем, даже не так важно было, чтобы их имена вошли в летописи. Многих средневековых архитекторов, мастеров и жертвователей мы даже не знаем. Им гораздо важнее было потрудиться для Бога, потому что, ну, как тогда говорили, важно, чтобы твое имя было записано на небесах. Сейчас у многих из нас тоже есть возможность принять посильное участие в строительстве и восстановлении церквей. Кто-то делает это руками, а кто-то, не имея такой возможности и талантов, жертвует деньги. Самые разные суммы, от 10 рублей до миллионов. Размер суммы, в общем-то, не важен. Господь ведь в Евангелии говорит, что лепта вдовицы оказалась дороже огромных пожертвований. Не в количестве нулей тут дело, а в состоянии сердца. Благотворительный фонд «Мои друзья» собирает сейчас средства на храм в московском районе Дегунино. Там основная стройка уже завершилась, но по-прежнему нужно много средств, чтобы выполнить внутренние отделочные работы. О том, как поддержать это хорошее дело, узнаем прямо сейчас. На связи с нами священник Виктор Герасимов, настоятель строящегося храма преподобного Серафима Саровского в районе Дегунино. Отец Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, это спальный район, людей очень много. Раньше в этом районе храма не было. Община была создана в 2004 году. И 10 лет община боролась за храм, потому что не давали землю. Даже пытались построить крест, но богоборцы в свое время спилили крест. Есть были такие люди, которые не хотели строительства храма в этом месте. Но милостью Божию дали место в другом месте, где сейчас уже есть временный храм, идет строительство основного каменного кирпичного большого храма. И милостью Божией, опять же, храм основан на Дивеевской земле, именно взятой с канавки Матери Божией. Потому что в свое время прихожане вместе со мной, мы поехали в Дивеево, там проводились в это время работы. И мы взяли 16 мешков земли. И на этой земле именно построен и временный, и основной храм. Потому что когда люди приходят, кто был в Дивеево, они нам задают вопрос, а почему у вас как ощущение, как будто мы побывали в Дивеево? Ну, я по этому поводу говорю, потому что храм был, фундамент построен на Дивеевской земле.
Отец Виктор, а сейчас у вас на какой стадии строительные работы?
Сейчас мы делаем внутреннюю отделку. У нас стоит временный храм, там мы проводим богослужение. А у нас по воскресным дням и по 20-м праздникам на родительские субботы, когда будут, у нас две божественные литургии. То есть людей очень много. И люди, как бы им очень тяжело сказать, потому что храм маленький, низкие потолки, вместить людей всех не могут. И люди стоят, но самое интересное, они стоят. Очень тяжело. Они могли бы пошли в другой храм, где высоко и воздуха много, но люди стоят здесь, именно к нам идут. Потому что они говорят, здесь нам нравится, здесь у вас очень хорошо. Да, очень, очень много детей. Одних детей, 100 человек. А сейчас у нас идут внутренние отделки. Нужен иконостас, нужно потом будет убранство, нужно делать полы. То есть очень-очень много нам нужно сделать. Но мы делаем. Мы не стоим на месте, у нас постоянно идут работы.
Отец Виктор, а вам самому каким хотелось бы видеть храм? Там, может быть, какое-то богатое убранство или, наоборот, скромное? Или это не имеет значения?
Но я думаю, будет более скромно просто храм именно преподобного Серафима Саровского. Серафим Саровский, что он говорил, что цель христианина – стяжать благодать Святого Духа. Именно стяжать благодать Святого Духа. Храм должен как бы походить немножко на великого преподобного Серафима. Радость должна быть в храме. Преподобный Серафим, когда люди приходили, он что говорил? Радость моя, Христос воскресе. То есть всегда была радость. Он должен быть радостным. У нас, как бы, может быть, не принято так еще есть говорить, но у нас уже в храме свои чудеса произошли. В каждом храме есть какие-то чудеса. Просто настоятели об этом не говорят. Я хочу рассказать об одном таком чуде. И одна бабушка, она живет рядом, но окошечки ее выходили совершенно в другой, не на храм, а в другое место. И снится ей сон, преподобный есть, является и говорит, ты что, говорит, лежишь, болеешь? Рядом с тобой строится храм. Он говорит, а я не вижу, я не знаю. Он говорит, иди вставай, иди помогай. Она говорит, как же я встану, мне ножички болят. Он ей палочкой во сне, это было во сне, постучал. Она проснулась и почувствовала, что могла встать. Вот она сейчас бабушка приходит и моет у нас пол.
Вот удивительно.
Вот такое чудо. Это маленькое чудо, но это чудо.
Я вам желаю скорейшего завершения всех строительных и отделочных работ, чтобы у вас большой храм получился, и чтобы всем там хватало места.
Спасибо, Господь.
Священник Виктор Герасимов, настоятель строящегося храма преподобного Серафима Саровского в Дегунино, был с нами на связи. И я еще раз напомню, что сбор средств на строительство храма преподобного Серафима Саровского в Дегунино ведется на сайте благотворительного фонда «Мои друзья» myfriends.ru, my-friends.ru, или в любом поисковике можно ввести название фонда «Мои друзья» и перейти к ним на сайт. Там есть статья, посвященная храму в Дегунино, и несколько способов, как можно поддержать это замечательное дело. И прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715. В содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения слово «друзья» и через пробел любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».